Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская, а я расскажу о погоде. Солнечная погода в эти дни в средней полосе России, она, судя по всему, останется такой еще 2-3 дня, как минимум. Но давление здесь уже начинает падать, и если 2 апреля в большинстве районов осадков не ожидается, то 3 апреля вероятность их возрастает. В северо-западных, центральных областях и в верховьях Волги днем воздух прогреется до плюс 7, плюс 14 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем плюс 12, плюс 14. В Москве сегодня без осадков, максимальная температура днем плюс 10, 12. Сейчас в Москве плюс 2, плюс 3. Ветер восточный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. 40-летие студенческой революции в Париже. Завод Volkswagen в Калужской области. Главные спортивные темы дня – теннис, футбол, баскетбол. И переходим к одной из самых главных тем этих дней. В столице Румынии сегодня открывается саммит НАТО. Часть глав государств уже прибыли в Бухарест и начали проводить двусторонние переговоры. Час прилетает сегодня, и сегодня в течение дня будут прибывать высокие гости. В пресс-центре саммита работает наш корреспондент Ирина Лагунина.
Пока до официального ужина, с которого открывается встреча, еще далеко, можно поговорить о том, в какой обстановке проводится это мероприятие, и о повестке дня, которая на этот раз более чем обширна. Те главы государств, которые проедут только от аэропорта до Дворца парламента, третьего по величине здания в мире, увидят, как далеко продвинулась Румыния после падения режима Чаушеску и после вступления страны в ЕС и в ту же НАТО. Обновленные здания, особняки, холеные парки, чисто и уютно. Если они пройдут дальше по городу, то наверняка заметят, как много еще предстоит сделать этой стране, чтобы приблизиться к уровню благополучия, который на Западе воспринимается как должное. Когда-то Чаушеску задумал создать в Бухаресте гигантское подобие Елисейских полей. Сейчас монументалистский стиль прежнего диктатора ветшает, а соседствующие с ним панельные блоки жилых домов и вовсе выглядят так, будто вот-вот развалится. В России наверняка по поводу события покрасили бы хотя бы фасады зданий на основных магистралях. Но в Румынии, наверное, это либо невозможно, либо не принято. И огромное количество полиции, военных, представителей всех возможных служб, обеспечивающих безопасность саммита, придает всей этой картине своеобразный вид. Почти прошлого в новом обличии. Но это не так. На самом деле Румыния, один из самых молодых членов НАТО, может гордиться объемом вопросов, которые предстоит решить на саммите. Это в первую очередь приглашение новых членов и будущие операции в Афганистане. И то, и другое вызывает пока разногласия. Афганистан по поводу того, кто сколько военнослужащих и в какую афганскую провинцию направит. А из трех стран, которые потенциально могут получить официальное приглашение в Союз, Греция до последнего момента не соглашалась с принятием Македонии, поскольку имя страны для Афин неприемлемо. Не меньшее разногласие вызывает и вопрос предоставления плана действий для вступления в НАТО двум соседним с Россией странам – Грузии и Украине. Руководство обеих стран в последние часы перед началом встречи делает отчаянные попытки заручиться консенсусом, но вопрос этот далеко не решен. И если к этому всему добавить обсуждение концепции НАТО в 21 веке и вопросов кибернетической и энергетической безопасности, то можно сказать, что Румынии повезло. Этот саммит НАТО запомнится, вне зависимости от того, какие решения на нем будут приняты. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Бухарест.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Пензенской области прекращены переговоры с оставшимися в пещере 14 затворниками. Они попросили у представителей властей дать им передышку и сообщили, что, возможно, сегодня поднимутся сами. По мнению экспертов, ничего предусудительного или противозаконного в желании верующих скрыться в убежище до наступления предполагаемого конца света нет. Вопрос, конечно, спорный, но а тот вопрос, который мы задаем слушателям сегодня, звучит несколько по-иному. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Кроме того, вы можете прислать нам смс-сообщение с ответом, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, я повторяю вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Пишут ли в центральных российских газетах о затворниках из Перми?
Да, пишут, и довольно много. Например, вот газета «Известия». Вчера в пещере в Пензенской области было знамение. В четвертый раз обвалилась часть свода пещеры, в которой заточили себя затворники. Сектанты, еще в понедельник напрочь отказавшиеся выходить на свет, закричали: «Все, выходим». Московский комсомолец. Сенсационная новость разбудила вчера жителей пензенского села Никольское. Еще 14 затворников вылезли из пещеры. На этот раз они подняли на поверхность двоих детей. Однако самый маленький ребенок пока остается под землей. Корреспондент МК лично заглянул в пещеру, откуда накануне вышли сидельцы. Ну вот, а корреспонденты «Комсомольской правды» тоже, как они пишут, оказались в числе первых, кто пробрался в освобожденную пещеру. Низкие своды, стены обиты прорезиненными ковриками-клеенками. На одной из стен висит термометр, плюс 11 градусов. Везде беспорядок. Видно, что люди собирались в спешке. Брошенные матрасы, распятия на стенах, ведра, банки и шахматная доска. Это было единственное развлечение, которое разрешала Вера. «Очень продумано все здесь сделано, как на подлодке», — удивленно говорят спасатели. «Целая система отсеков. Обрушилась здесь, переходит вглубь. Пошла вода, заваливают келью мешками с песком. Но не предусмотрели, что земля будет сыпаться со свода во всей пещере. В таких случаях остается только покинуть подлодку», в кавычках. «Коммерсант Дейли». Заголовок: «Сектанты едва не утонули в ожидании конца света». Вышедшие на поверхность отказались от медицинской помощи, и состояние их здоровья не вызывает беспокойства у специалистов, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре Пензенской области. Лидер сектантов Петр Кузнецов, после того, как был отпущен из психбольницы, активно сотрудничает с правоохранительными органами, помогая им вести переговоры с затворниками. Между тем, как рассказал «Коммерсанту» источник в правоохранительных органах, по одной из версий, истинные руководители и спонсоры православных антиглобалистов находятся за пределами России. Создание подобного рода секты – это не только расшатывание государства, но и раздувание шумихи вокруг определенных политических тезисов, что очень выгодно некоторым силам за пределами России, сообщил источник. Однако в ФСБ эту версию не подтверждают. Для того, чтобы официально заявлять о связи руководства секты с западными спецслужбами, нужны очень веские основания. Пока мы к этому не готовы, заявили «Коммерсанту» в пресс-службе регионального ОФСБ.
Вот действительно странно, какие тут-то возможны спецслужбы. Спасибо.
Кто знает.
Да, тут действительно загадка природы. Спасибо, Вероника Баде сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с газетой «Коммерсант». Об этом агентство Reuters заявила сама Трегубова. В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв. Бомба сработала на пути милицейской машины. Пострадавших нет. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Американский час. Поверх барьеров». Александр Генис. С 1 апреля «Национальная природа юмора». Кинообозрение с Андреем Загданским. Фестиваль авангардного кино Америки «Черная Мария». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Питер Станский. Первый день Блицкрига. Об этом и о многом другом мы расскажем вам в «Американском часе. Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас в Москве 7 часов 16 минут. Обычно в этот час мы представляем вам выпуск новостей спорта. И я начну его с футбола. Вчера в Риме и Гельзенкирхене прошли первые матчи четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов в двух парах. Итальянская Рома на своем поле проиграла Манчестер Юнайтед английской команде со счетом 0-2. Шальке 0-4 из Германии уступил испанской Барселоне 0-1. Сегодня еще две встречи. Английское дерби Арсенал-Ливерпуль, а еще один английский клуб Челси отправится в гости к турецкому Фенербахче. Сыграны первые матчи в сериях до двух побед в 1/4 финала Евролиги, которая проводит Союз Европейских Баскетбольных Лиг. ЦСКА в Москве принимал греческий Олимпиакос и проиграл 74-76. Израильский Маккаби дома выиграл у испанской Барселоны 81-75. Итальянский клуб Монтепаски нанес поражение турецкому Фенербахче 73-66. И, наконец, испанский Таугрес победил клуб Партизан из Сербии 74-66. А вторые встречи в этих парах пройдут в четверг, то есть завтра. Чемпионат Европы по всем видам борьбы в финском городе Тампере открыли борцы вольного стиля, разыгравшие награды в четырех весовых категориях. Чемпионами континента стали два россиянина в категории 55 килограммов Джамал Отарсултанов, а в категории 84 килограмма Георгий Китоев. В категории 66 килограммов победил турецкий борец Сахин Рамазан, а в тяжелой категории 120 килограммов победу праздновал Давид Мадзманашвили из Грузии. На крупном теннисном турнире в Майами сыграны матчи 1/8 финала. Вот результаты встреч российских игроков. Николай Давыденко победил хорватского теннисиста Марио Анчича. Игорь Андреев нанес поражение аргентинцу Гильермо Каньесу. Еще два россиянина проиграли свои матчи. Михаил Южный уступил сербу Янко Типсаревичу, а Дмитрий Турсунов чеху Томашу Бердаху. Еще одна россиянка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал, победив американку Серену Уильямс. Следующей соперникой россиянки станет Кузнецова победила Винус Уильямс, а соперницей станет ее сестра Серена Уильямс. Российский хоккеист Александр Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в марте. Сегодня Овечкин забросил одну шайбу, 63-ю в сезоне, а его клуб «Вашингтон» победил «Каролину» 4-1. На волнах «Радио Свободы» вы слушали выпуск новостей спорта. А далее предлагаем вашему вниманию еще один выпуск новостей, на этот раз экономический. Его представляет Иван Трефилов.
Россия в ближайшие два года сохранит темпы экономического роста, необходимые для удвоения ВВП за 10 лет, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. Для этого, по его словам, необходимо добиться роста национальной экономики в текущем и следующем годах на 7-8% ежегодно, что является вполне решаемой задачей. Тем не менее, как прогнозирует Александр Жуков, задача снижения инфляции в России до 3-4% ежегодно не будет решена в ближайшие годы, поскольку достижение этих показателей любой ценой может отрицательно сказаться на темпах экономического роста. Российская венчурная компания начинает прием заявок на участие во втором конкурсе по выбору компаний для управления средствами, создаваемых в стране венчурных фондов. По планам, его итоги будут объявлены до конца мая. Российская венчурная компания была учреждена в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. В России с 1 апреля вступило в действие постановление правительства об увеличении с 20 до 25% экспортной пошлины на необработанный лес. Предполагается, что в январе 2009 года ее ставка вновь вырастет до 80% от таможенной стоимости. Эти меры, как считают в правительстве, должны дать стимул инвесторам финансировать проекты строительства производств по глубокой переработке древесины. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший в Европе автопроизводитель, начинает продажи двух моделей автомобилей – Passat и Jetta, сборка которых ведется на его российском заводе в Калужской области. В заявлении Volkswagen говорится, что их цена будет на 4-8% ниже стоимости аналогичных моделей, собираемых за пределами России. В перспективе, как сообщалось ранее, российский завод немецкого концерна, открытый в конце 2007 года, будет выпускать 7 моделей автомобилей Volkswagen и Skoda, в том числе модель на базе Volkswagen Polo, специально разработанную для российского рынка. Мощность завода Volkswagen Калужской области составит 150 тысяч автомобилей в год. Однако, по словам представителей концерна, при необходимости она может быть увеличена вдвое.
Иван Трефилов представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о курсах валют на сегодня. Официальный курс доллара 23 рубля 58 копеек. Курс евро 36 рублей 99 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 56 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В мае этого года исполняется 40 лет известных событий в Париже, которые называют студенческой революцией. Один из лидеров мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, выпустил книгу о тех событиях. В русском интернете появилась любопытная публикация об этой книге. Рубрику «Политика онлайн» представляет мой коллега Кирилл Кобрин.
Этот год юбилейно-революционный. 90 лет национально-освободительным движением и независимости Чехословакии и Венгрии. Столько же ноябрьской революции в Германии. 40 лет пражской весне и знаменитой студенческой революции в Париже, мая 1968-го. Один из героев мая 68-го, Даниэль Кон-Бендит, написал к этому юбилею книгу под названием «Забыть 68-й». О ней комментарии заместителя главного редактора журнала «The New Times» Андрея Колесникова на сайте «Газета.ру». Эссе называется «Острова стабильности на песке».
Забыть это не в смысле отречься. Кон-Бендит считает, что май 68-го победил. Во Франции, да и во всем цивилизованном мире, индивидуальная свобода стала главной ценностью.
Колесников подчеркивает, что вывод Кон-Бендита непроизволен. За ним, в частности, данные изучения общественного мнения сегодняшних французов.
Согласно опросу службы CSA, проведенному по заказу левоцентристского журнала «Nouvelle Observateur», 74% респондентов полагают, что май 68-го оказал положительное влияние на общество, а 77% заявили, что в то время были бы на стороне студентов и бастующих. Более того, среди голосовавших за Николя Саркози таких 65%. Что тем более удивительно, если учесть, одним из ключевых предвыборных месседжей нынешнего президента Франции было избавление от наследства протестного 68-го.
Андрей Колесников называет Даниэля Кон-Бендита «Дани» — это его старое революционное прозвище, и тем самым еще раз подчеркивает, что лидер бунтующих студентов не отказался от своих основополагающих взглядов.
В книге «Дани», весь мир мне тыкает с недовольствием, замечает, он пишет о том же. Франция всегда испытывала аллергию к переменам. Кстати, этим объясняется и успех Саркози. Но в том-то и дело, что современные французы, судя по всему, считают, все необходимые перемены уже произошли. И произошли именно тогда, в 68-м. Недаром 80% респондентов отмечают позитивное влияние мая 68-го на отношения мужчины и женщины. 72% на сексуальность, 60% на отношения родителей и детей и на нравы. То, что было революцией в 68-м, сейчас норма. Это была революция ценностей, скачкообразный прорыв в постиндустриальную эру.
И, конечно же, российский публицист не мог удержаться от сравнения французской ситуации 40-летней давности с нынешней Россией.
Во всех этих событиях можно усмотреть множество пикантных совпадений с нашей сегодняшней политической историей. Достаточно сказать, что генерал де Голль в своем новогоднем обращении к нации назвал Францию островом стабильности, ну, совсем как наш министр финансов. А общее настроение выразил колумнист газеты «Монд» Пьер Виансон Понте. «Франция скучает». Статья вышла за 2 недели до того, как Сорбонна встала на дыбы, и за месяц до всеобщей забастовки, парализовавшей уставшей от скуки Франции движение всех материально-вещественных потоков. Доскучались, накликали всеобщий карнавал. Любопытно, что рыжий Дани, которому весь мир тыкает, был студентом-социологом в Нантере, а сегодня в России основной источник студенческого беспокойства, причем с четким месседжем, исходит от молодых социологов, вошедших в клинч с зациклившимся на политическом православном фундаментализме Декане. Май 68-го воспламенился из-за тупости ректора Сорбонны Жана Роша, который вместо того, чтобы пойти навстречу студентам и умело разрулить конфликт, вызвал полицию.
Насколько правомерно это сравнение? Можно ли считать молодых российских социологов главным источником студенческого беспокойства, как пишет Колесников? Я спросил об этом у известного российского публициста левого направления Бориса Кагарлицкого.
То, что социологи наиболее критично относятся к существующему обществу, вполне понятно, и эта тенденция хорошо известна. Более того, и до сих пор в Соединенных Штатах и в Европе, как правило, социологические факультеты более левые, чем, например, экономические факультеты или факультеты политических наук. Но думать, что социологи как какой-то специфический ряд студенчества или интеллигенции могут представлять особую угрозу для стабильности существующего политического порядка, мягко говоря, было бы преувеличением. Тем более, что все-таки Россия 2008 года, это совсем не Франция 68 года, все совершенно другие условия, другой социум, другая культура, ну и главное, строго говоря, никакого массового студенческого движения пока в России не наблюдается. И наоборот, поразительным образом все активисты студенческого движения, которые, конечно, очень мифологизируют 68 год во Франции, очень часто к нему обращаются, тут же начинают констатировать, что ничего общего вокруг них в университетах не наблюдается.
Мнение известного российского публициста Бориса Кагарлицкого. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире следующие темы. Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО. Выставка цветных фотографий братьев Люмьер и пчелы-защитники Турции. Об этом мы поговорим на волнах Радио Свобода в ближайшие полчаса. А сейчас я напомню о том, что в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Бухарестский саммит НАТО и постсоветское пространство. Ведущий программы Виталий Портников обсуждает эту тему с военным обозревателем ежедневного журнала Александром Гольцем. «Час прессы», 2 апреля, 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Напомню также, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Вопрос связан с ситуацией в Пензенской области, где некоторые представители таких общин дожидаются конца света в пещере. Правда, достаточно хорошо оборудованной. Напомню, что вы можете прислать нам свои ответы на пейджер. Его номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете также направить нам ответ с помощью СМС-сообщения, послав его на номер +7 903 743 2801. Некоторые ответы к нам уже поступают. Вот, например, один из них. Заранее прошу прощения за резкость интонации. Нетрадиционные общины – рай для проходимцев, считает Михаил. Михаилу напомню, что в свое время традиционное, самое что ни на есть традиционное православие, вернее, христианство, было вполне нетрадиционной общиной, и там даже львами людей травили. Так что думаю, что давайте избежим резких определений и выражений. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша оказать давление на российские власти, чтобы они сотрудничали с Великобританией в деле Литвиненко. В документе не исключается, что к смерти Александра Литвиненко, бывшего сотрудника ФСБ, отравленного в Лондоне радиоактивным веществом, могут быть причастны представители российских властей. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой, сотрудничавшей с газетой «Коммерсант». Об этом агентство «Рейтер» заявила сама Трегубова, отметив, что положительный ответ на ее запрос поступил из британского министерства внутренних дел. В Зимбабве оппозиционный лидер Морган Цвингирая опроверг сообщение о переговорах его сторонников с правящей партией об условиях отставки многолетнего президента страны Роберта Мугабе. Как заявил Цвингирая, его партия не начнет никаких переговоров, пока не будут объявлены итоги выборов. По неофициальным данным, Цвингирая опережает Мугабе. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападения смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Живущий в изгнании духовный лидер Тибета Далай-Лама отверг все обвинения. Великобритания откладывает вывод 1500 военнослужащих из Ирака, сообщил британский министр обороны Дес Браун. Решение связано с резко обострившейся ситуацией в городе Басра и его окрестностях, где несколько дней шли бои между иракскими войсками и шиитскими повстанцами, сторонниками радикального лидера Мактады ас-Садра. В России начался весенний призыв в армию. С этой весны срок службы сокращен до 1 года, сократилось и количество отсрочек вооруженной силы. С 1 апреля по 15 июля должны быть призваны свыше 133 тысяч молодых людей.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В эти дни в центральных областях европейской территории России атмосферное давление в целом будет падать. Это может быть причиной недомоганий у людей с нестабильным артериальным давлением, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга. Не самым хорошим может быть самочувствие и у тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Правда, есть и положительные факторы. Апрельское солнце должно поднять настроение и заметно сгладить метеопатические реакции. Учтите, пожалуйста, что на юге европейской территории России порывистый ветер ухудшит самочувствие у лиц с психоэмоциональными расстройствами. Стало быть, как обычно, призываю вас, будьте осторожны, аккуратны и внимательны по отношению к своему здоровью. Ну, а мы на волнах Радио Свобода возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Прерваны переговоры с оставшимися в пещере в Пензенской области 14 затворниками. Они попросили у представителей власти дать им передышку и сообщили, что сегодня, возможно, поднимутся сами. По мнению экспертов, ничего предусудительного или противозаконного в желании верующих скрыться в убежище до наступления предполагаемого конца света нет. Этих людей даже нельзя назвать и сектантами. Говорит историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов. Интервью с ним записала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Я вообще поражаюсь, что так редко происходят подобные инциденты, потому что вообще-то такого рода страхи и ожидания конца света и прихода Антихриста в современном массовом православии довольно распространены. Социологи это связывают с какими-то социальными катаклизмами, когда эти самые социальные катаклизмы происходят, то усиливаются. Но, на мой взгляд, тут возможны, так сказать, и другие толкования. Что касается конкретно вот этой группы, которая ушла в затвор подземный в Пензу, это вот типичные такие представители православных людей, которые очень напряженно ждут окончания света. И у них возникает потребность куда-то спрятаться, уйти, типа с том молитвами спастись.
Борис Зинович, а вообще насколько желание спастись от конца света под землей сочетается с попыткой забрать с собой же туда под землю малолетних детей? Ведь драматизм ситуации заключается как раз в этом. Если взрослые отдают отчет в своих поступках, опираясь на религию или на какие-то собственные убеждения, то дети в таком случае становятся просто невольными последователями. Не подвергаются ли они опасности быть заваленными там?
Действительно, дети становятся невольными заложниками веры взрослых людей. И вот тут очень важно, я считаю, для властей правильно оценить ситуацию и верно попытаться ее разрешить. Мне кажется, что вот пензенские власти в данном случае поступили очень разумно. Они начали длинные переговоры, подключили там психологов, вот, пытались подключить православную церковь, но люди, так сказать, закопавшиеся под землей, вот эти затворники, они считают церковь блудницей, что она продалась Антихристу, и поэтому никаких переговоров с церковью вести официально не хотят. У психологов тоже возникают, конечно, проблемы, потому что психологи говорят на языке современной психологии, а затворники, они говорят цитатами из Откровения Иоанна Богослова, которое, вероятно, наизусть знают. Им, конечно, сложно понять друг друга, но надо отдать опять-таки должное властям. Они проявили разумную осторожность и не попытались, слава тебе, Господи, штурмовать эту пещеру спецназом или что-нибудь в этом роде. Кстати говоря, подобные инциденты бывали, все очень плохо кончалось, в частности, в Америке. В данном случае все было сделано правильно, МЧС было, когда начался завал, на месте и помогли. Понимаете, по-другому эту ситуацию, к сожалению, решить невозможно.
Так считает Борис Фаликов, историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ. С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Я напомню, что с этой темой связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин? Вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Я думаю, что это выбор каждого человека, чем заниматься, каким образом, скажем так, верить. Но здесь, в моем понимании, есть одно «но». Лишь бы их вера не мешала другим жить, работать.
Отрицательно. Христианство должно быть, как говорится, едино. Ну, я вообще в любом случае против буквально всяких сект, всяких проявлений других.
Но мне кажется, таких людей надо отправлять в психбольницу на лечение, потому что это уже действительно ненормальные люди. И поэтому надо из них делать нормальных людей. Это не люди.
Плохо. Не знаю, я как-то к этим общинам вообще отношусь. Во-первых, может быть, действительно чисто православная, а во-вторых, ну, не знаю я, ну уж нельзя быть такими фанатами до такой степени. Ну, верьте вы, пожалуйста, там, веру никто не отбирает и не запрещает, но уж не до такого фанатизма.
Ой, ну, в России лучше вообще, конечно, без этого обойтись, поскольку, как бы, есть единственный оплот, то есть православие, ну, плюс, конечно, там традиционный ислам.
Ну, это ужасно, конечно. С психикой, может быть, что-то не в порядке. Вот, а потом жизнь, наша жизнь вот так, кто куда сворачивает, кто пить, кто в религию, кто куда теперь.
Вы знаете, крайне отрицательно, потому что изначально в этих милых кружках, в которых заблудившиеся души находят себе отдохновение и покой, заложена, на мой взгляд, очень вредоносная бомба замедленного действия. Потому как лидеры всевозможных этих сект и образований ориентированы на вовлечение как можно больше морально, духовно, слабоустойчивых людей в этой жизни. И прежде всего речь, конечно, идет о молодежи. Мне непонятно, почему так долго правоохранительные органы власти цацкаются с этими деятелями, раздувая из этого какую-то дешевую сенсацию на весь мир.
Я плохо отношусь. Ну, как-то я считаю, что люди должны быть нормальными людьми, а это, мне кажется, какое-то отклонение просто.
Ну, я, в общем, как к религии, так и к общине отрицательно отношусь, поэтому вряд ли здесь мое мнение будет играть какую-то роль вообще. Я человек безбожный, и поэтому хоть ортодоксальная религия, хоть нетрадиционная, для меня, собственно, это одно и то же.
Вот что ответили на вопрос, как вы относитесь к деятельности нетрадиционных религиозных общин, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И от проблем религиозных переходим к вопросам научным и технологическим. В интернете более 160 миллионов сайтов. iPhone с поддержкой сетей третьего поколения появится уже в мае, а крупнейшая в США система солнечной энергетики обеспечит 160 тысяч домов. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Общее число записей в открытой интернет-энциклопедии Википедия превысило 10 миллионов. На сегодняшний день энциклопедия содержит статьи на 250 языках. Каждый день число записей увеличивается в среднем на 2000. Самое большое количество статей в англоязычном сегменте энциклопедии. Он содержит более 2 миллионов статей. Русскоязычный сегмент содержит 250 тысяч записей. О развитии самой большой в мире энциклопедии рассказывает Владимир Губайловский.
статьи Википедии может создавать и редактировать любой пользователь интернета. Но несмотря на такую свободу, система контроля обеспечивает высокое качество статей. Журнал Nature провел сравнительное тестирование статей Википедии и одной из самых авторитетных энциклопедий Британики. Оказалось, что в естественно-научных статьях обеих энциклопедий содержится примерно одинаковое количество ошибок. Причем, чтобы поправить статьи в Британике, энциклопедию нужно переиздавать, а ошибки, найденные в Википедии, были сразу же устранены.
Новости коротко. Аналитическая компания Netcraft опубликовала ежемесячный отчет о количестве сайтов в интернете. Согласно отчету, в глобальной сети на конец марта текущего года насчитывается 163 миллиона сайтов. За последний месяц число сайтов увеличилось на 4,5 миллиона. Компания Apple планирует в мае 2008 года начать выпуск коммуникаторов iPhone с поддержкой сетей третьего поколения. Устройства, поддерживающие сети третьего поколения, позволяют многократно увеличить скорость передачи данных по интернету. В мае компания Apple планирует выпустить сразу 3 миллиона iPhone с поддержкой быстрой мобильной связи. Компания Southern California Edison приступила к реализации крупнейшего в Соединенных Штатах проекта по солнечной энергетике. Компания намерена установить солнечные батареи на пустующих крышах промышленных и коммерческих зданий Калифорнии. Общая площадь солнечных батарей должна превысить 6 квадратных километров. Суммарная мощность панелей составит 250 мегаватт. Этой мощности должно хватить для обеспечения электроэнергии 160 тысяч домов. Как отмечают авторы проекта, электроэнергия поможет справиться с высокими нагрузками в жаркие летние дни, когда во всех домах работают кондиционеры.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова, а мы переходим к теме, которая в свое время тоже была высокой и даже высочайшей технологией, я имею в виду цветное фото. В рамках фотобиеннале в Москве в Новом Манеже открылась выставка ранних цветных фотографий не кого-нибудь, а братьев Люмьер, изобретателей кинематографа, рассказывает Елена Фанайлова.
Братья Люмьеры были изобретателями, удачливыми предпринимателями и художниками, говорит арт-критик и куратор Михаил Сидлин.
Мы сегодня знаем о братьях Люмьер в основном благодаря кинематографу. Они прославились как изобретатели кинематографа, хотя в свое время они были не менее известны как изобретатели цветной фотографии. Точнее, первой коммерчески успешной технологии цветной фотографии, которая применялась именно для фотосъемки, а не для полиграфии. Их проект цветной фотографии, он был даже более коммерчески успешен, чем их кинематографический проект, потому что когда в 1907 году автохром Люмьеров был выпущен на рынок, то он сразу завоевал очень большую аудиторию. Их доходы от распространения технологии цветной печати превышали их доходы от производства киноаппаратуры. И надо сказать, что они не только этим известны, есть еще несколько технологий, с которыми они работали. Они, скажем, выпускали материалы для такого процесса, который называется вироскоп, вироскоп Ришара. Я видел замечательные сохранившиеся до сих пор пластинки, сделанные при помощи этого процесса. Это был тоже один из фотопроцессов стереофотографии.
Сюжеты выставки семейные, поскольку Люмьеры для рекламы своей продукции в качестве моделей использовали самих себя, а выглядят фотоотпечатки как картины импрессионистов, продолжает арт-критик Михаил Сидлин.
Они сами демонстрировали преимущество своего способа, просто делая фотографии. Им принадлежит ряд классических цветных фотографий той эпохи. Например, поездка на, как мы бы сказали в России, дача, а в их случае скорее загородное имение, или портреты членов семьи. То есть это такие, в общем-то, семейные фотографии, фотографии поездок, которые, тем не менее, блестяще скомпонованы, потому что этот процесс фотографирования по их технологии, на самом деле, занимал довольно долгое время. И они вдохновили целое поколение фотографов, можно назвать первыми фотографами цветными, которые дальше развивали их видение, такие как Жемпель, например, который снимал уже цветные фотографии даже с воздуха, или первый фотограф моды Барон де Мэр, который в 1908 году начал использовать их технологию и фотографировал, скажем, русскую балерину Корсавину в Лондоне, в саду ее спонсорши.
Выставка фотографий братьев Люмьер соответствует одному из девизов 7-го международного месяца фотографии в Москве «Свет и цвет». Елена Фанайлова, Радио Свободы, Москва.
7:45 в Москве. На волнах Радио Свободы мы представляем краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Великобритания представила политическое убежище российской журналистки Елене Трегубовой, сотрудничавшей с газетой «Коммерсант». Об этом агентство Рейтер заявила сама Трегубова. В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО. Одна из его тем – возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Пекин обвинил тибетские группы в подготовке нападений смертников с целью добиться независимости их родины от Китая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии рядом со мной Вероника Баде. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Пришла пора заняться саммитом в Бухаресте, саммитом НАТО. Наверняка об этом уже пишут многие газеты.
Сегодня это первополосная тема во многих газетах. Старая Европа против приема Киева и Тбилиси в Североатлантический блок. Новая Европа за. Это российская газета. Ни один из саммитов НАТО за последние годы не вызывал такого ажиотажа, как нынешний бухарестский. Главная интрига саммита – пригласят или не пригласят в НАТО Украину и Грузию. От ответа на этот вопрос будет зависеть многое. Не только в дальнейших отношениях России с этой организацией, но и в отношениях России с США и Евросоюзом. Независимая газета. Открывающийся двухдневный саммит НАТО в Бухаресте пройдет под знаком споров об Украине и Грузии. Визит президента Джорджа Буша в Киев подтвердил намерение США добиваться приема этих стран в НАТО. Однако против высказываются влиятельные члены альянса, прежде всего Германия и Франция. Замечу, что статья называется «Политика США раскалывает Европу». Газета «Известия». В столице Румынии стартует саммит Североатлантического альянса, разговоры о непреложном значении которого ведутся давно и целенаправленно. Позволим себе сказать откровенно, никакой он не исторический, этот саммит НАТО. Но должны же быть у натовцев обычные, если угодно, текущие встречи на высшем уровне. Коммерсант Дейли. Под заголовок «Владимиру Путину не дают превратить Бухарест в Мюнхен». Сегодня в Бухаресте открывается саммит НАТО, который может стать едва ли не самым скандальным за все время существования этой организации. Грузия и Украина предпримут попытку получить план действий по членству в альянсе, а Россия и ее ключевые экономические партнеры постараются этому помешать, отмечает «Коммерсант». Формат встречи России и НАТО не позволит Владимиру Путину произнести очередную мюнхенскую речь, полагает газета. Зато возможность высказаться в Бухаресте дадут президентам Грузии и Украины Михаилу Саакашвили и Виктору Ющенко, а также экс-премьеру России Михаилу Касьянову.
Спасибо. Вероника Баде сегодня рассказывает нам о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. А тему продолжит фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ускорит ли приезд американского президента в Киев вступление Украины и Грузии в НАТО? Об этом Владимир Карамурза беседовал с председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. Предлагаем вам фрагмент программы «Грани времени».
Под какими лозунгами вы и ваши сторонники вот манифестируете уже второй день против вступления Украины в НАТО?
Очевидно, если враг или враждебная сила приближается к границам нашего родного государства, надо реагировать. НАТО – это, очевидно, недружественное государство. Соответственно, мы не первый год в политике, в общественно-политической жизни, поэтому реагируем так, как обстановка нас на это толкает. Давно уже не было такой ситуации, когда и высшее руководство страны, и общественные организации и отдельные лидеры оппозиции выступили против той политики, которую ведет Запад в отношении России. Это наступление НАТО на восток. Поэтому мы выступили не потому, что любим кого-то наверху, а потому что наша позиция была изначально обозначена много лет назад, как был создан Союз офицеров. Не должна быть ситуация, когда Запад диктует России свою политику.
Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта, осторожно относится к проблеме.
Вступление Украины и Грузии в НАТО – это внутриполитическое дело этих стран, но, с другой стороны, это непосредственная близость к России. Это, естественно, многими в нашей стране воспринимается как прямая угроза нашим интересам. В целом, мне кажется, что прямой сегодня необходимости в ускоренных процедурах такого вступления нету. Все-таки есть много нерешенных вопросов в отношениях между Россией и Украиной, Россией и Грузией. Есть еще, конечно, и у самой Грузии серьезно-территориальные проблемы. И вовлечение сегодня НАТО в эти процессы может, с одной стороны, конечно, помочь утихомирить страсти, а с другой стороны, наоборот, создать дополнительные трудности. В случае с Грузией это, конечно, связано в первую очередь с проблемой Абхазии и Южной Осетии. А что касается Украины, то там довольно оживленная политическая жизнь, сильная оппозиция. И если действительно большинство населения Украины против вступления Украины в НАТО, то это важная внутриполитическая дискуссия, которая в цивилизованной стране должна привести к падению правительства, если оно будет идти против воли избирателей.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шеловко-Ведяев не ощущает натовской угрозы.
С моей точки зрения, в нынешнем своем обличье НАТО не несет нам угрозы именно как НАТО. У нас действительно есть серьезные расхождения в целом ряде вопросов с Соединенными Штатами, но это совершенно другая песня. НАТО создалось действительно как военно-политический блок. Военная организация НАТО, по сути дела, уже не является, поскольку они не способны оказались перед лицом иракской угрозы принять какое-либо консолидированное решение. Боюсь, что по мере включения в НАТО бывших советских республик будет терять свою дееспособность, потому что есть критическая масса расширения в любой организации. Сейчас это 26 членов, если их там будет 30 и больше, я думаю, что она окончательно потеряет всяческий смысл и всякую управляемость.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы на волнах Радио Свобода переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». В Турции разворачивается именно пчелиный бум, по-другому и не скажешь. В экологически чистых районах развитого пчеловодства предлагают устроить так называемые пчелиные сафари. Месячный тур обойдется туристам в $2000. Продолжаться он будет именно около месяца. Есть и другие проекты, связанные с пчелами. О том, как пчелы в Турции, в частности, служат на благо Родины, история корреспондента Радио Свобода в Стамбуле Елены Солнцевой.
На Черноморском побережье Турции и на границе с Сирией обитает так называемая анатолийская пчела Apis mellifera anatolica, которая обладает удивительной силой, особой живучестью и высокой продуктивностью. Эти и другие качества анатолийской пчелы заинтересовали турецких ученых. Так появился не имеющий аналогов в мире проект под названием «Пчелы против наркотиков». После долгих лет тренировки ученые научили пчел вынюхивать различные виды самых сильных наркотических средств. Преподаватель биологии одной из стамбульских школ Мехмет Аркан. Турецкие специалисты опирались на данные исследования американских ученых, которые наблюдали за поведением пчел. Насекомым в течение какого-то времени давали наркотики. Пчелы привыкали к запаху и начинали интуитивно искать подобный аромат. Наркоман становился для них своеобразной лакомой приманкой. Увидев его, пчелы начинали кружиться вокруг. Процесс обучения каждой такой пчелы, однако, довольно долгий. Иногда не хватает короткой пчелиной жизни. Насекомое умирает, так и не став высококлассным специалистом. Министерство образования заявило, что пчелы-наркоманы отправятся в школы, чтобы защитить от наркотиков детей. По некоторым данным, первые 100 натренированных насекомых уже помогли выявить несколько десятков наркозависимых подростков. Однако новый проект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Пчелиный улей, по мнению специалистов, должен находиться неподалеку от школы, желательно в школьном саду. В условиях изнуряющей летней жары пчелы могут пролететь не более 5 километров, а в закрытом помещении становятся агрессивными, нападают на людей. Детский психолог Айша Кылыч уверяет, что такое сомнительное соседство негативно отразится на психике школьников. Специалисты говорят, что пчелу-наркоманку может отвлечь посторонний запах. Она становится злой, напоминает наркомана во время ломки. Такая пчела может укусить кого угодно. К тому же, многие дети боятся пчел и могут отказаться посещать школьные занятия. Агрессивный характер пчел может помочь в борьбе с курдскими экстремистами, которые живут уже много лет, ведут вооруженную борьбу на юго-востоке Турции. Известно, что пчелы обладают сильным обонянием, которое превосходит собачье. Окуривая насекомых запахом пороха, их научили опознавать различные типы взрывчатых веществ. Почувствовав знакомый запах, пчелы-саперы высовывают хоботки, начинают нервно кружиться вокруг заминированного места. Ассоциация турецких апиологов пошла еще дальше, предложив использовать против террористов так называемых пчел-убийц. Профессор Стамбульского университета Алия Веремли. В туристическом местечке Фетхие на побережье Средиземного моря обитают особо ядовитые пчелы. От укусов этих насекомых умерли несколько местных жителей и иностранных туристов. Яд этих пчел идет на экспорт в Европу и Америку. Ежегодно продают не менее 2 килограммов пчелиного яда по цене от 200 до 700 долларов за грамм. Фармацевтические компании используют пчелиный яд для создания лекарств против СПИДа и лейкемии. На севере Турции, высоко в горах, на высоте 16 тысяч километров над уровнем моря, проходят масштабные работы по разведению и репродукции анатолийской кавказской пчелы. Лаборатория в долине Джамели для осеменения пчелиных маток напоминает современный исследовательский центр. Пчелы семеняют, взвешивают, наклеивают цветные метки, подрезают крыло. Цена за каждую особь на внешнем рынке доходит до 20 тысяч долларов. По словам работника лаборатории Ахмета, сюда не пускают посторонних, въезд в долину доступен в течение нескольких месяцев в году. К пчелам мусульмане относятся с великим почтением. Крестьяне развешивают возле ульев обереги от сглаза, кости разных животных и черепа медведей, главных разорителей пчелиных гнезд. Не так давно средства массовой информации сообщали о том, что в одной из провинций пчеловоды обнаружили соты, на которых пчелы налепили воском слово «Аллах». В исламской религии пчела символизирует чистоту, трудолюбие и полезность. Образ труженицы пчелы активно эксплуатируют местные политики. Так, влиятельная в стране партия Отечества, основанная в начале 80-х Тургутом Азалом, бывшим президентом Турции, выбрала пчелу в качестве своего символа. Долгое время пчелы опережали хищных волков, которых подняли на свои знамена в качестве символа турецкие националистические партии. Арзу Гюнеш, редактор молодежного интернет-сайта. Пчелы ушли в тень после серии коррупционных скандалов, связанных с деятельностью по трубопроводу «Голубой поток», который поставляет природный газ из России. Ведущих партийных политиков обвинили в получении крупных взяток от российских чиновников. Лидер партии Месут Йылмаз был обвинен в незаконной приватизации крупнейшего государственного банка. В последние годы популяция пчел в Турции сокращается. С осени прошлого года по необъяснимым причинам на 20-30% уменьшилось количество пчелиных семей. Пчелы без видимых причин покидают свои улья и больше не возвращаются в них. Ученым никак не удается установить причины происходящего. Сократилось число пасек, падает медосбор, во многих районах пчеловодство находится на грани исчезновения. Вспоминая известную фразу Эйнштейна о том, что человечеству останется жить лишь 4 года после того, как исчезнут пчелы, скептики шутят, что без пчел вскоре развалится Турция. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса во второй части программы поговорим о том, что расширение НАТО – это, возможно, политическое наследие Джорджа Буша, о том, что открывается завод Volkswagen в Калужской области, и обсудим главные спортивные темы дня – теннис, футбол и баскетбол. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио.